Серый успел выбраться из оврага еще до того, как немцы заняли позиции по его склонам, а потому и не видел их. Он взял сильно влево, чтобы войти на передовую там, где вряд ли выставлены посты. К лесу он подползал, а войдя в него, поднялся и быстро вошел в тыл. Но не успел пройти и десятка метров, как его остановили.
Стой! Кто идет?
Мать твою. Вот незадача.
Свои! Свои!
Пароль!
Какой хрену пароль? Я старший лейтенант из особого. Днем в Овсянника уходил. Помнишь, самолет листовки разбросал, так я пошел, чтоб собрать их. Ты выходи! Вот мое удостоверение.
Серый уверенно двинулся вперед, вынув из кармана удостоверение особиста. Фотографию свою он еще не наклеил, но понадеялся, что в темноте постовой не разберет. Тот вышел из кустов. Здоровенный верзила с винтовкой.
Давай удостоверение, старший.
Давать его я не имею права. На, смотри.
Серый сунул ему удостоверение, не зная, конечно, что уже по всем постам отдано распоряжение задержать любого, кто назовется особистом. Не знал, а потому и не подготовился, ни пистолета не приготовил, ни ножа.
Порядок, товарищ старший лейтенант. А это что за трофей?
Что-что? Немецкий автомат.
Ух ты! А нельзя посмотреть? Первый раз такую машинку вижу.
Не обманул Серого добродушный тон. Почуял он неминуемую опасность, но протянул автомат левой рукой, а сам в одно мгновение выдернул кинжал из ножен и, потянув на себя автомат, ударил в приблизившегося к нему постового. Тот и не пикнул даже, свалился как сноп. Одним движением руки расстегнул Серый шинель убитого, достал из кармана гимнастерки красноармейскую книжку, сунул себе в карман и осторожно, стараясь не шуметь, пошел по лесу.
Нет, так мне с передовой не уйти.
Про особисты знают, это точно. Значит, ксива это сейчас никуда не годится. Но уходить-то надо. Ведь главное сделано. Впереди свобода. Жизнь.
Он подошел к не очень толстому дереву, достал пистолет. Но не особиста, а трофейный парабеллум. Приставил левую руку к стволу дерева, а правой стрельнул через дерево в левую. Первая пуля прошла мимо, не задев. Но со второго выстрела прострелил он себе предплечье. Скривившись от боли, наскоро перевязался. Пистолет особиста спрятал под деревом в снегу, как самую явную улику, а удостоверение его засунул в сапог и тронулся спокойно в санвзвод, чтобы получить санкарту не на свое, конечно, имя, а на имя убитого им постового. Благо фотографий в красноармейских книжках не было. В санвзвод пришел уже на рассвете. Врач порадовался за него, что не задета кость.
Ну так, рану я тебе обработал. Сделал противостолбнячный укол, но оставить не могу. Изба набита ранеными, сам видишь. Иди в Бахмутово, там санрота. Как Волгу перейдешь, там и село это. Понял?
Спасибо, доктор.
Понял? Прощайте.
И тут уже полное спокойствие освободило душу. Сейчас Серый мог радоваться, не сдерживая себя. Теперь у него было одно желание – дойти до села, купить бутыль самогона и тем спраздновать обретенную свободу. А то, что стоила она двух человеческих жизней, не очень-то его огорчало.
Особисту туда и дорога. А постовой точно меня бы не выпустил. Заметил я хитрые нотки в его голосе. Тоже мне бдительный. Кого задержать вздумал. Я вон доброе дело сделал. Предупредил роту. Но из десяток фрицев ухлопал. Ежели не более.
Когда же Серый дошел до Волги, то уже совсем душа успокоилась.
В санроте задерживаться не буду. Только продаттестат возьму и дрон дальше в тыл. Хорошо бы в московский госпиталь угодить. В Москве своих найду. Там уже полный порядок будет.
Стрельба в деревне давно закончилась. Но никто оттуда еще не пришел. Больше всех переживал Женя Комов. Он даже несколько раз выходил на поле и тщетно всматривался в темноту. Два хороших и близких ему человека остались там. Ротный и Костя.
Что я напишу милой Вере Семеновне, если старший лейтенант не вернется? Да и успею ли написать? Скоро опять идти в бой. Бойцы разбирают ящики с патронами и гранатами, набивают диски ППШ. Странно, что все это они делают молча, спокойно, как будто и не очень-то думают о том, что вот-вот снова придется рисковать жизнью.
Не так уж далек был Женя в своих мыслях от истины. Бойцам казалось, что комбат пугал их только. Настолько бессмысленным казался приказ, что трудно было поверить в серьезность такого приказа. Послать разбитые, деморализованные остатки роты вновь наступать на деревню, которую и в первый-то раз взяли счастливым случаем. А в это самое время старший лейтенант Пригожин, Карцев и Мачихин, выбиваясь из сил, тащили тяжело раненого папашу. Он был грузен, и они часто останавливались, отдыхали, опуская папашу на землю. Он прерывисто дышал. Ранение было в грудь. И порой, когда он говорил, розовая пена показывалась у губ.
Прошу только, сохраните меня в землю родимую. Не хочу валяться неприбранным.
Чего смерти заладил? Выдюжишь ты.
Не болтай. Ты адресок дочки не забудь и отпиши обязательно. И место укажи, где захоронили. Хочу, чтоб на могилку после войны сыны и дочери приехали. Звезду железную мне не надо. Крест бы. Но его вы не поставите. Так лучше без всего тогда.
Как в лес зайдем, тебя, Петрович, на носилках быстро в санчасть доставят. Ну и порядок будет.
Нет, браток. Чую, пришел мой час. Я смерти не боюсь. Все равно жизни не было, и будет ли она, один Бог знает. Вы только исполните все, что прошу. Обещаю, ротный, хочу твое слово офицерское услышать.
Обещаю, Петрович.
Ты мне моего командира по-германски напомнил. Вот почему и про слово офицерское сказал, понял?
Вредно тебе говорить, Петрович. Помолчи лучше.
Ничего, мне теперь еще не вредно, Мачихин.
И на следующей остановке о том же бормотал умирающий папаша и просил заверений, что захоронит его по-человечески. И так всю дорогу, пока перед самым лесом не затих. Мачихин перекрестился. Остальные стянули с себя каски. На поле его не оставили, донесли до леса. Положили около большой ели, чтобы потом вернуться и похоронить, как он просил. Уходя от немцев, они взяли далеко влево и вышли почти в том же месте, где и Серый, а потому натолкнулись на труп постового.
Вот говорил я о Егорове вам. Видать, тоже его работа, судя по ножевой ране. Теперь пойдет гулять на воле. Сволочь, конечно. Хотя, как бы не его крик и стрельба, прозевали бы мы фрицев.
Ротный ничего не сказал на это. Не до того ему было. Они повернули направо, чтобы выйти к оврагу, где должны были находиться остатки их роты. Шли медленно, часто передыхая. Пожалуй, только Сысоев был бодрее других, но и от его бравого вида мало что осталось. Ссутулился, обмяк. Немцы снова начали пускать ракеты из Овсянникова, и их свет пробивался сквозь деревья, а потому плутать особо не пришлось. Минут через 20 услышали они голоса и вскоре увидели ребят. Увидели и ящики из-под патронов, уже пустые.
Это что ж такое? Неужто?
Это самый сержант. Пойдем вторым заходом.
Где комбат?
Небось, у землянки, помкомбата.
Товарищ командир,
Живой! Товарищ командир, живой!
Ладно, ладно. Ротный потрепал Комова по плечу и тоже улыбнулся. Однако задерживаться не стал. Пошел с Карцевым и Сысоевым к землянке. Побрел за ними и Комов. Ему хотелось быть рядом с Пригожиным.
Выходит, сержант, опять геройствовать придется, а?
Выходит так. Я уж на что вроде выносливый, но и то дошел. Не смерти боюсь. Просто сил не осталось.
Стараюсь доказать комбату бессмысленность всего этого.
Послушайте, в уставе говорится, что выполняются любые приказы, кроме явно преступного. А разве приказ комбата...
Пустое это. Есть это в уставе. Но как определить?
Ротный в разговор не включился. Тоже, видимо, понимая, что этот пункт устава их не спасет. Комбат сидел на пне и курил. Около него стояли помкомбат и командир второй роты. Из землянки вился теплый дымок. И, почуяв его запах, и Ротный, и Сысоев, и Карцев, и Комов так захотели очутиться сейчас в землянке, в тепле, что это желание на какое-то время вытеснило у них все остальное. Забраться бы, лечь у печурки, курнуть два разка и заснуть. Забыться от всего кошмара, которым сопровождался весь этот день и ночь. Ротный первым подошел к комбату, но не успел еще ничего сказать, как тот опередил его, окинув холодным, безразличным взглядом.
Явился, не запылился. Докладывай, почему деревню сдал, приказ нарушил.
Я не сдал. Нас выбили, потому что вы не прислали подкрепление из 45-ок.
Выбили. Я, значит, виноват. Ловко, Пригожин. Так вот, слушай. Хотел я тебя расстрелять без лишних разговоров, как вернешься. И сделал бы это, вернись ты чуть раньше. Но решил дать тебе и всей твоей роте шанс искупить кровью свою вину. Приказываю. Немедленно выбить немцев и возвратить взятую деревню.
Возвратить, понял?
Деревню сейчас взять нельзя. Люди измучены до предела. Вы посылаете их на верную и бессмысленную смерть. Я не могу выполнять этот приказ. Я считаю его преступным.
Что? Ты что сказал, сволочь недобитый? Да я тебя тут на месте шлепну. Ты что, этого не понимаешь? Дал тебе шанс искупить вину, а ты... Да я...
Комбат вытащил пистолет, дернул затвор, вогнал патрон в патронник и, подняв руку с пистолетом, двинулся на Пригожина. Тот стоял не шевелясь, бледный, с плотно сжатыми губами и спокойно смотрел на приближающегося комбата.
Стреляйте. Ну, стреляйте.
Товарищ майор. Молчать! Я не шучу, Пригожин. Повтори приказание и марш выполнять.
Я считаю ваш приказ явно преступным. Стреляйте!
Не надо, товарищ комбат, миленький, не надо, товарищ комбат!
Он схватил руку комбата с пистолетом, пригнув ее тяжестью своего тела вниз. Комбат на секунду опешил от такого непредвиденного поступка и глупых слов. Затем попытался ногой отпихнуть от себя этого чумового бойца. Но Женя мертвой хваткой вцепился в его руку.
Не надо, не стреляйте, товарищ комбат! Не надо, его нельзя убивать, не товарищ комбат!
Да иди ты!
Комов без стона, без вскрика рухнул комбату под ноги. Тот с брезгливой миной перешагнул через его тело.
Кто такой? Как посмел?
Никто не ответил. Взгляды всех были направлены на убитого. Не понять было, случайно комбат выстрелил или нарочно. Но так или иначе, какая-то растерянность виделась на его лице. Всеобщее оцепенение прервал Карцев. Выставив вперед автомат, он пошел на комбата, а тот даже с места не тронулся. Да и как тронуться, когда так страшен был вид этого бойца в окровавленном ватнике, почерневшего, с выпученными, сумасшедшими глазами, который, казалось, вот-вот брызнет очередью из ППШ и порешит всех стоящих напротив.
Ты что натворил, гад? Ты кого убил, падла? Да я тебя сейчас...
Арестовать! Обезоружить! Под трибунал!
Отвечай, гад!
Арестовать его! Слышите, что стоите? Глухни, что ли? Арестовать его! Это приказ!
Комбат кричал, но его рука с пистолетом, опущенная вниз после выстрелов Комова, так и висела. И он боялся ее поднять, потому что дрожал палец Карцева на спусковом крючке автомата, и вот-вот, при любом движении майора, он готов был нажать на него.
Ты кого убил, падла? Ты что наделал, гад?
Отставить, Карцев. А вы, майор, уберите пистолет в кобуру, иначе я не отвечаю за вашу жизнь.
Отойди, ротный, не мешай.
Отставить!
Отойди, говорю! Все равно я этого гада прикончу! Всех прикончу, слышал? Отойди!
Костик, прошу, не надо. Комбат, наверное, случайно выстрелил. Майор, скажите ему. Вот, слышишь, Костик? Майор не хотел никого убивать. Образумся. Успокойся. Комова не оживить.
Карцев вдруг обмяк, сбросил руки с автомата, закрыл ими лицо и, сотрясаемый беззвучными рыданиями, побрел в сторону, согнувшийся, словно переломленный пополам. Подойдя к еле, он опустился на землю, обессиленный и раздавленный. Комбат уже убрал пистолет в кобуру и стоял шумно и тяжело дыша. Пригожин повернулся к нему. И теперь они стояли лицом к лицу. Комбат смотрел зло. Играли желваки на скулах и подрагивали тонкие в ниточку губы. Пригожин глядел спокойно, даже как-то отрешенно. Сердце давило боль за нелепую смерть Комова, этого мальчика, которого учила его мать немецкому языку. И ему вдруг стало совсем безразлично собственная судьба. Комбат первым отвел взгляд, повернулся к командирам.
Арестовать обоих. Но живо. Я повторять не буду.
Сдайте оружие, Пригожин, и бойцу своему прикажите.
Тем временем остатки первой роты, бухнувшись кто куда, не подложив даже лапника на снег, почти сразу уснули. Отключились от кошмара прошедшего дня и ночи. Кто-то хотел покурить, да как прилег, так и провалился в небытие. Не спал только Мачихин и еще один боец из пожилых, с которым леглись они вместе под большой елью, завернули по большой цигарке и вдумчиво потягивали горький дымок Маршанской, переваривая в душе и только что происшедшее, и то, что предстояло им снова.
Мачихин. Вот ты, мужик, грамотный.
Какой я грамотный? Церковно-приходская только.
Да нет, грамотный ты. Вот политрук тебя философом прозвал. Так скажи, понимаешь ты, что тут происходит?
А что тут понимать? Власть наша пол России угробит, чтоб себя сохранить. Разве сможем мы отбить деревуху? Нет. Поляжемся, вот и весь сказ.
Неохота помирать-то. Из какой заварухи вышли живыми. Сейчас бы нам на отдых надо, хоть на два денечки. Пришли бы в себя, а там и повоевать можно.
На том свете нам отдыхать, понял?
А я листовочку-то сохранил.
Ну и что?
Да ничего, просто сказал. Жизнь-то одна.
Одна.
Дети у меня.
Ну и что? У всех дети. Ты что, немцам поверил?
Так пишут же, обеспечена жизнь и свобода.
Ну и дурила ты, ежели поверил. Выкинь это из головы, а листовку порви, чтоб она тебе душу не мутила. Понял?
Так убьют же, гады. Сегодня ночью и убьют нас с тобой. Что ж, как баран-то и пойдем?
Другие-то пойдут.
Не продашь, Мачехин?
Сдурел, что ли? Не такой я человек. Но ты порви все же листовочка-то. Порви.
И правда, пробуди на пропотом.
Есть в тебе, значит, совесть. Есть. Ведь если разобраться, почему так покорно, безропотно, ну, словно скотина какая, идет русский мужик на смерть? Не из-за любви же к власти, которая ничего хорошего для него не сделала. Нет. Просто невозможно русскому человеку спасаться одному, оставляя товарищей. Вот и ты порвал листовку после того, как я сказал, что другие-то пойдут умирать. Верно? Верно. Потому как совесть всему основа.
У нас-то совесть есть. Вот. И поляжем все. А комбат вернется к своей бабе, ополовинит бутылку и нас даже не помянет. Обидно. Мы за свою совесть смерть примем. А бессовестные орденов нахватают, чинов. Жить будут, да еще хвастать, что они войну выиграли.
Ну, комбат не велика шишка, его запросто могут хлопнуть, а вот генералы... Те, конечно. Как звать-то тебя?
Степаном.
Так вот, Степа, ты надежду все же не теряй. Может, и возвернемся сегодня. Ну, а на всю войну не загадаешь. Пехота же, матушка.
Знаешь, Мачехин, я уже ни ноги, ни руки не жалею. Пущай оторвет, лишь бы живым остаться. До боя думал, лишь бы что не оторвало. А сейчас пусть, лишь бы живым.
Это оно так.
На том разговор двух пожилых солдат и закончился. Повело их, как и остальных, в дрему. Сперва Степан заснул, а за ним и Мачихин, деревенский философ, который перед тем, как заснуть, все же подумал, а правильно ли он сделал, что уговорил Степана листовку порвать.